Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 34-й седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, у нашего микрофона будет митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. А затем в эфир выйдет очередной выпуск программы «Монастырь на Ивановской горке. Страницы истории». Сегодня в гостях у автора и ведущей этой рубрики инокини Ольги Гобзевой, архитектор и реставратор Лидия Алексеевна Шитова.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 61-е зачало, глава 13, стихи с 24 по 31. «Сказал Господь своим ученикам, в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Господь говорит о Своем втором пришествии, когда Он придет судить мир. Ученики смешивают разрушение Иерусалима и конец мира, как если бы храм должен был стоять, пока стоит мир. Господь исправляет эту ошибку. Он говорит о конечном распаде нынешнего состава мира. «В те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего. Звезды спадут с неба, как осенние листья, и силы небесные поколеблются». Некоторые толкователи обращают внимание на то, что в древности солнце, луна и звезды были языческими божествами, символами идолопоклонства. Окончательная победа Бога означает их разрушение. Об этом завершающем торжестве Христа, Царя мира, говорит апостол Павел. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. И будет видимое явление Господа Иисуса Христа, которому принадлежит страшный суд последнего дня. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. Всякое око узрит Его. И Господь соберет всех избранных Своих. Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров. Они будут взяты от края земли и приведены до края неба. Сохранившие верность Господу будут перенесены безопасно от предельных границ пленения до предельных границ земли обетованной. Испытание кончины мира закончится. После дней печали и скорби наступит день света, и явится торжество Сына Человеческого и избранных Его. Исполнится в полноте и навеки то, ради чего Сын Божий простер руки на кресте. Это будет чудесный день долгожданной победы над злом, торжество жизни над смертью, явленное вечной Пасхе Господней. Это будет новый мир, давно возвещенный, когда всякая слеза отрется, и смерти больше не будет. И это будет день правды и истины. Праведники просветятся, как солнце. Что касается пророчества о разрушении Иерусалима, оно исполнится очень скоро. Когда ветви смоковницы становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Деревья и растения несут в себе знамение прекрасного времени года, задолго до его прихода. Самые малые смоковницы — род притчи в действии. Ее почки возвещают о лете, как катастрофы гонения и последние испытания, то, о чем говорит Христос. Когда вы увидите иудейский народ, погрязшим в войнах, обманутым лжехристами и лжепророками, и вызывающим все больше недовольства римлян, знайте, что близко при дверях. Ученикам дана возможность разгадывать знамения времен, как простому деревенскому жителю, по данным его наблюдений за природой, предвидеть опережение или запоздание прихода лета. Слово Господа исполнено глубокой таинственности. Идет ли речь о разрушении Иерусалимского храма, о котором спрашивают ученики Господа, или о других потрясениях, открывающих новую эру, или о втором пришествии Сына Человеческого. Господь говорит, что это близ при дверях. Он говорит об этом не для того, чтобы запугать их. Это возвещение судов Божиих, заключающих тайну и самодержавное владычество Бога. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Господь возвещает, что будущее, исполненное скорбей, устремлено к радостному концу. Но это не произойдет сразу. Завтрашний день будет таким, каким люди соделают его. Последний этап истории человечества, Великая Пасха, будет трудным переходом. Бессмысленно строить научные предположения о кончине мира. Наступит ли оледенение Земли, или мир погибнет от внезапного солнечного взрыва, или от ливня астероидов и комет, внезапно упавших на Землю, или человек уничтожит свою планету ядерной силой. Этот переход будет не только мучительным, но прежде всего внезапным. Мы должны бодрствовать и молиться, ибо никто, никакой гуру, никакой Нострадамус, никакой толкователь Писаний не сможет сказать: «Вот он, этот час». Более того, будут знамения наподобие сатанинских мечтаний наступающего зла, явление многих лжепророков и лжечудес. Таков день Господень, возвещенный Писанием. Однако не забудем, что хотя этот день придет так, как написано о нем, он уже здесь. Он начался в вечер Великой Пятницы, когда солнце померкло, и он раскрылся зримо в воскресенье, когда зло было побеждено и смерть сокрушена первенцем из воскресших. Земля уже рождает сынов Божиих для вечности, она уже в муках рождения. Задолго до конца времен каждый из нас должен пережить свою личную Пасху, и каждый день приближает неизвестную дату нашей смерти. Малые катаклизмы для других, но мучительный апокалипсис для того, кто уходит. Последнее предсмертное сражение человеческого духа со злом, страх перед неизвестностью, физические страдания, внутренний бунт, вдохновляемый сатаной, любимая земля, покидаемая навсегда, конец каждого человека предваряет уже общую кончину человечества. Однако конец времен — это более торжество, чем катастрофа. Расцветающая смоковница возвещает о лете, а не о зиме. «Не бойтесь, — говорит Господь, — но исполняйтесь надеждой». Пройдя через революции и войны, через лагеря смерти, через ад на земле, все, кто примет спасение, станут вместе. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли и до края неба. Это будет праздников праздник. Миллионы, миллиарды людей в радости друг друга обнимут, и радости вечной Пасхи не будет конца. Все спасенное человечество приобщится любви Пресвятой Троицы. Вся Церковь, невеста Христова, вступит в вечный брак со своим небесным женихом, который отрет всякую слезу с ее очей. Этот конец мира уже начался, потому, отложив всякий страх перед грядущим, будем мужественно проходить через все испытания и вместе с первыми христианами из глубины сердец взывать: «Маранафа, ей гряди, Господи Иисусе! Не придет род сей!» Неужели Господь ошибся, говоря, что это произойдет при жизни этого поколения? Но эти слова Его относятся не ко второму пришествию, а к гибели Иерусалима, потому что дальше Господь говорит, что не знает, когда будет день Его второго пришествия. Святые отцы свидетельствуют, что даже если Антихрист будет уже на пороге храма, и народ, видя мерзость сатанинскую, с ужасом и покаянием обратится ко Господу, враг будет отброшен, и история продлится ради спасения многих. Время кончины мира приближается или удаляется, в зависимости от духовного состояния человечества. Но не придет род сей, род христианский, как явится Спаситель.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Монастырь на Ивановской горке. Страница истории.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада встрече с архитектором-реставратором Шитовой Лидией Алексеевной. Здравствуйте, Лидия
Алексеевна. Здравствуйте, матушка Ольга.
Я хотела вначале, предваряя нашу беседу, высказать свое первое впечатление от монастыря. Я приходила когда-то и раньше, но он был в таком разоренном состоянии, и я не ощутила того, что со мной произошло, когда я взошла в ворота и увидела такой необыкновенно, даже мне показалось, блистающий атриум. Такая паперть огромная перед монастырем. И сам собор, он меня совершенно поразил. Он светлый, устремленный вверх. Какой купол! Он прямо в небо взмывал. А уж когда я вошла внутрь, я подумала, Господи, мне казалось, что так изначально, когда-то, еще бытность митрополита Филарета Дроздова, по идее которого построен был этот монастырь Быковским Михаилом Дормендонтовичем, правильно?
Да, все правильно.
Вот, я не увидела ни одного следа реставрации или вот какой-то руки, которая бы что-то подновила или подправила. Это ведь часто видно в монастырях и храмах. Это была гармония. Вот такая необыкновенная гармония. Но я стала среди прихожан в уголочке и матушки. Я думала, ну вот они в раю. Просто вот такое. Вы понимаете, конечно, это, может быть, немножко звучит пафосно или возвышенно, но у меня было такое состояние восторга. Первое впечатление. И оно усилилось, когда я прочитала книгу, которую вы составили, собрав всех, кто принимал участие в реставрации, в реконструкции. Я когда-то углубилась и поняла, что такое научная реставрация. А, собственно, вот как все это происходило? Ведь поначалу это было очень разоренное место.
По отношению ко многим другим памятникам, в том числе и в Москве, монастырские постройки сохранились относительно хорошо. То есть они были обезображены, приведены в очень скверное техническое состояние, но они хотя бы сохранились, за исключением Северного двора, постройки которого были перекрыты. И там был устроен в 30-е годы спортивный зал. И это было самое серьезное разрушение, которое было нанесено монастырю. Но с другой стороны, для того, чтобы возвратить интерьеру собора его первоначальную значимость и высокий уровень его оформления, работало громадное количество замечательных совершенно специалистов.
Когда я высказывала свое впечатление о книге, вы меня сразу остановили и тоже, так же, как теперь, говорите, что огромный коллектив участвовал. Конечно, тут иначе не могло быть. Такой ансамбль не может поднять там какая-то одна группа даже реставраторов.
Лидия Алексеевна, как вы связали свою судьбу с монастырем? Как вот вас туда привел Господь?
Ой, это очень смешная история, потому что я, в принципе, с самого начала работала в храмах, в которых были какие-то склады, какие-то учреждения. И когда в 1992 году Русская Православная Церковь получила возможность эти храмы возвратить верующим, то я продолжала работы, начатые еще в 1968 году, на церкви Владимира в Старых Садях.
Ну да, да, рядышком.
Ну, конечно, эту церковь реставрировал мой учитель Георгий Константинович Игнатьев, и поначалу я именно на ней училась принципам исследования и реставрации. Но к тому времени, когда эта церковь была передана приходу организованному, и на основе этого прихода было создано Владимирское братство, то то, соответственно, меня пригласили, поскольку я этой церковью давно занималась, меня пригласили вести там работы реставрационные внутри, и нужен был еще реставрационный ремонт фасадов. И так получилось, что это Владимирское братство, оно, кроме церкви Владимира в Старых Садях, курировала еще восстановление церкви Троицы в Хохловке и восстановление монастырских построек, которые, опять же, должны были со временем быть переданы монастырской общине. Тогда еще общины не было, но уже первые насельницы будущего монастыря уже в этом братстве, а там была, которая теперь матушка София, матушка Кириакия, матушка Тавифа, да, они с самого, можно сказать, начала были при этом братстве. И поскольку всем было удобнее вести работы с одним архитектором,
ну да, вы скромничаете, конечно,
то меня, даже не ставя в известность,
наметили. Это мудрые матушки.
Они меня просто через Управление государственного контроля охраны и использования памятника, то, что сейчас Департамент культурного наследия, они меня запросили на всех этих храмах быть архитектором, который ведет реставрационные работы. Таким образом, я еще в 1992 году оказалась в этом монастыре. Да. Причем еще не было никаких официальных документов, но уже в часовне и в ее пристройках уже обосновались и ночевали в жутком разоре, в совершенном беспорядке, который там был.
Такие подвижницы,
Конечно, подвижницы. Они уже там ночевали и начинали приводить в порядок те помещения, которые им передавались.
Чуть ли не своими руками.
Так не чуть ли, а точно именно своими руками. Именно своими руками. Потому что этот фрагмент территории монастыря, который позже всех был отобран у первоначальной общины в 20-е годы, именно он и был первым возвращен. Да. И поэтому вот в начале как раз больничный корпус, вот он и был первый отдан.
А собор уже потом. Это уже...
Собор к этому времени... Он еще был загружен
архивом
Московской области. Можете себе представить, каким образом вот эти громадные папки, громадное количество всех материалов надо было вывести.
Да.
И это стало возможным только когда Московский архив получил где-то
место,
куда это можно было вывести. И в 2001 году, соответственно, сразу же занялись собором.
Меня поражает, что в плане такого вот архитектурного ансамбля сам монастырь неправильной формы. Вот эта возвышенность, горка, он как бы ее окружает. А сам собор, вот этот атриум, имеет потрясающе правильную форму, вот абсолютно вот идеальную форму, чей гений вот так распорядился.
Так вот, Евгения Ивановна Кириченко, которая занималась всегда архитектурой как раз этого времени, она считает, что это один из самых удивительных ансамблей, когда из многообразного окружения вычленялся центр, который строился сугубо геометрически. И таким образом...
Гармония такая,
вот
да?
Вот эта гармония достигалась так, что это сразу позволило воспринять какие-то формы очень четкие, очень строгие. Мало того, Михаил Дормидонтович Быковский еще очень хорошо распределил разные по функции участки этого большого монастыря, только сместил какие-то акценты и оси. И поэтому там были организованы, вот именно благодаря этой прямоугольной структуре центральной части были организованы площади, которые были рассчитаны на городских прихожан, вот этот северный двор, атриум, площади, которые были закрыты совершенно для внутренней монастырской жизни, западная как раз часть, где стояли келейные корпуса, и была еще такая отчасти закрытая, а отчасти сообщающаяся с городом территория, где стоял больничный корпус и корпус, в котором потом жила настоятельница. И там своя собственная церковь при больничном корпусе, Елизаветинская. А вот эта часть, которая использовалась исключительно как монастырская, от той части, где жил причт, и обслуживающие какие-то службы находились, было отделено и располагалось в южной части.
Понятно.
То есть, понимаете, вот это функциональное распределение площадей, оно позволяло в центре города, в шумном месте, очень четко отделить закрытую монастырскую часть от той, которая была открыта прихожанам.
Вы знаете, меня просто вот так вот теребит внутренний вопрос, а в каком месте было заточение кельи матушки Досифеи? Потому что, ну, где-то предположительно мне матушки рассказывали, а так хотелось бы вот...
Понимаете, это требует еще дополнительных каких-то исследований именно письменных источников, потому что теоретически это могло быть в старом монастыре, где-то в этой части. Это очень трудно определить, потому что вначале монастырь имел другую структуру, а где именно находились кельи, сказать теперь трудно, именно матушке Досифеи. С того времени, в общем, поменялась вся структура, и это может быть выяснено только из письменных источников.
Ну да, то есть это еще, ну, как бы впереди.
Это еще может быть и впереди даже. Если Бог даст.
Но вы знаете, вот я тут прочитала предисловие профессора Баталова о том, что, значит, архитектор, который строил, была такая идея, не только у него, но, наверное, он осуществлял еще и идею митрополита Филарета, потому что митрополит Филарет принимал в этом активное участие. Ведь я была тогда невероятно обрадована, когда прочла ваши книги о том, что был найден, ну, как он называется, мы называем сейчас камень закладной, доска закладная, и там написано Филарет московский.
Да.
Это так, знаете, возвышает, просто окрыляет. Думаешь, вот такой святитель, вот он основал вот это чудо. И поэтому вот как доминанта городских построек, это была общая идея Быковского и митрополита Филарета, святителя.
Думаю, что да. Думаю,
вот так, чтобы
что
собрать вот это все разнообразие этих улочек, которые идут то вниз, то вверх.
Конечно.
Путаница такая прекрасная московская, а тут раз, и все вверх.
Да самое это интересное состоит в том, что во время строительства собора произошли изменения в его высоте и в соотношении масс собора. И это объясняется, я думаю, исключительно градостроительной постановкой самого монастыря. На проекте все высотные отметки были гораздо ниже. Первоначальный чертеж Быковского по высоте.
Ну, где-то большую часть повозвысил, да? Так, ради вот этого, этой доминанты.
Конечно. Поскольку собор стоит в середине площади монастыря, то с Старосадского переулка, из Хохловского переулка и с Малого Ивановского переулка он при той высоте, которую начали возводить, он как бы слегка проваливался. И поэтому при исследовании подкровельного пространства вокруг восьмерика верхней части собора открылись совершенно замечательные вещи. Там, ну, метра на полтора-два уже было выложено кирпичное основание восьмерика. Но когда он понял, что центр этого собора как бы проваливается градостроительно, то эта кладка была закончена и начата заново, вырос сам Восьмерик и вырос купол. Когда Ольга Андреевна Данилина произвела обмеры, точные обмеры, и совместила чертеж проектный Быковского с чертежом обмерным, то оказалось, что собор вырос на 5,8 метра.
Да.
Совсем другая доминанта, да?
Абсолютно по-другому он стал выглядеть. Причем пришлось даже настроить частично стены четверика для того, чтобы все это поднять. И сами понимаете, как, с какой точностью, с какой невероятным аккуратностью было это все сделано, так что теперь собор, он доминирует на всей Ивановской горке.
Да, да, да.
И можно, конечно, ну, самое близкое и удобное, это подходить от Китай-города, подниматься наверх. Но больше всего я люблю водить своих любимых людей, которые интересуются архитектурой, от другого входа Китай-города и идти через Старосадский переулок. И там видно, Старосадский переулок, он ведь тоже древний, и он слегка вихляется. И поэтому мы видим вначале одну башню, колокольню, потом поворот, открывается
еще
и весь собор, который флонкирует две башни-колокольни.
Он как бы вырастает пока к нему.
Он вырастает, и поскольку рядом слева там еще замечательный силуэт церкви Владимира Старого в саде, это получается
какая
такой
красота.
Красоты ансамбль. Летом там еще закрыт немножко зеленью, а вот осенью и зимой вот кому не будет лениво пройти от Моросейки по Старосадскому и посмотреть, как с этих точек открывается монастырь, это удивительное зрелище.
А я всякий раз хожу от своего дома до монастыря пешком, и всякий раз мне вот это открывается.
А вот на Сретение пусть идут наши москвичи и гости на службу в монастырь вот этой дорогой и увидят его во всей красоте.
И вот смотрите, вот эти прямоугольные дворы, они ось самого собора, ось вот этого северного двора, она точно ориентирована на последний поворот Старосадского переулка.
Да.
Это ведь потрясающе.
Это такая органика. Вот, в общем-то, Старосадский, это старая-старая Москва.
То есть все это было просчитано, предусмотрено, да? Вот не
в
просто...
том-то все и дело, потому что на старом плане вход был и...
С другой, немножко с другой стороны вышел.
По-другому.
От Хохловского он, где-то ближе.
Ну, на пересечении Большого и Малого Ивановского, он, вот здесь вот и был этот вход. Но этот вход, он собрал вообще всю застройку разнообразную, разновременную в Ивановской горке воедино.
Изменил перспективу, да? И все стало на свое место.
Да.
И главное, столько времени прошло, а не изменилось ничего в этом смысле, да?
В том-то все и дело. Вообще Ивановская горка – это один из самых замечательных и древних уголков Москвы, потому что там, кроме того, что замечательные храмы стоят, там еще сохранилось вот на этом, в общем, небольшом градостроительном участке сохранилось большое количество палат. Палат 17-го, первой половины 18 века.
Там русский дух, там Русью пахнет.
Вот именно. И поэтому водить любимых своих людей по этому пространству, причем я убеждена, что водить туда надо детей, ну, буквально, как только они начинают ходить сами. Потому что когда они ощущают вот это пространство, это невероятное разнообразие архитектурных мотивов и эту замечательную вертикаль, то почти наверняка они начинают этот район Москвы любить вот сердечно, органически.
Это будет воспоминание детства, которое с нами через всю жизнь.
Конечно.
Тот самый русский дух, усвоенный просто пока на уровне еще эмоциональном, даже неосознанном. Да.
Вы знаете, у меня такой вопрос, я немножко с сомнением. Действительно ли, вот когда святитель Филарет благословил восстановление монастыря, действительно ли это был первый городской девичий монастырь?
Нет, это не был первый городской девичий, но это был до того, как монастырь был разорен и горел после войны 1812 года и упразднен в 1813 году. Это был монастырь особо жительный. Там насельницы монастыря, каждый на свои средства строил кельи. Причем кельи были часто не каменные, а деревянные. Каждый большой пожар они горели, выгорали. И поэтому где-то в начале XVIII века там были построены кельи уже как бы казенные. Каменные кельи. Но все пристройки к этим кельям...
Все равно были деревянные.
Все равно были деревянные, и они принадлежали насельницам. Да. Это была их как бы недвижимость. Да. Хотя это все было очень мелко и смешно. Но когда митрополит Филарет вместе с благодетельницей, спонсор этого монастыря Елизавета Алексеевна Макарова-Зубачева, то она обговаривала, каким образом этот монастырь может быть воссоздан, возобновлен с владыкой Филаретом, и тогда было решено, что это будет общежительный монастырь. То есть это будет монастырь, в котором все живут вместе в казенных постройках монастырских. И там был предопределен определенный уклад именно общежительного монастыря. И это был едва ли не первый женский общежительный монастырь
в
Москве.
Вот именно в этом смысле он, наверное, называется первым общежительным.
Он общежительный, общежительный, потому что большинство монастырей еще в это же время было особо жительное. Ага. То есть каждый там имел свои кельи, свое жилье.
Но все равно тогда, может быть, это я от того, что мне уж так хочется, чтобы он был чуть ли не первым. Но на самом деле первый общежитель.
Именно общежитель.
Что тоже немаловажно.
Конечно, потому что это был как бы в каком-то смысле образцовый монастырь.
Да.
По укладу, причем там предполагалась еще его благотворительная деятельность. Вначале предполагалось, что там будет еще школа для беднейших девочек из священнослужителей, из самых бедных семей, и маленький приют для подкидышей, что-то в этом роде. Но потом оказалось, что монастырь так разрастался, в смысле насельников и...
Притча жил в отдельном
части. Вот. Но оказалось, что просто не хватает места вот в этих корпусах, просто не хватает места не только для
девочек
но не хватает для монастырских каких-то мастерских и еще что-то. Поэтому там он насельниц, ну вот к моменту разорения монастыря насельниц было больше 200 человек.
Как же они умещались?
Это отдельная статья.
Да.
Им было выдано вот только больничный корпус, вот эта часовня с небольшими тут пристроенными помещениями, вот эта галерея. Вот
и в галерее тоже находились.
Ну, ее просто закрыли.
Понятно.
Ее просто заложили для того, чтобы отделить все другие.
Чтобы там могли быть...
Да, и как бы в насмешку выдали две колокольни, считалось, что они переданы монастырю, вход в который был только со стороны вот этого исправительного учреждения. Но это насмешка.
О, Господи, да.
Вот, и представляете, вот даже еще в 26-м году существует такой документ, где проводили обследования для того, чтобы вообще их оттуда убрать. Так вот, жила в 26-м году, вот в этом крохотном, собственно, больничном корпусе, жило 100 человек.
Да.
Это были, ну, абсолютно немыслимые условия. Там получалось что-то меньше 2,5 квадратных метров на человека. Да. Вообще, вот во всем этом объеме, да? А представляете, что было в начале, когда насельниц оставалось еще в 2 раза больше? Это да, же чудовищно
да.
просто.
Да. Вы знаете, ну вот ведь ансамбль еще не завершен в своих реставрационных, как бы сказать, намерениях.
Не, да, не завершен, потому что только недавно были переданы вот эти вот келейные корпуса, где, собственно, и размещались кельи, мастерские, трапезная. И вначале там должна была настоятельница тоже жить, но потом уже во время строительства было известно, что поскольку преемница Елизавета Алексеевна Мазурина, и поскольку она... уже к этому времени она не успела закончить строительство, умерла, то вот тот домик, который был ее,
да,
тут же было передано игуменье. И здесь все равно располагалось громадное количество насельниц, которые...
Да, как такая, даже какая-то суперкоммуналка, знаете?
О,
Это не то слово.
Даже верится с трудом, что были такие многочисленные монастыри.
Ну, дело в том, что там вначале предполагалось небольшое количество инокинь, и предполагались еще послушницы. Но к началу XX века и количество монахинь, и количество послушниц, и всех остальных, которые трудницы, которые да, приходили, да. так увеличилось, что было очень сложно даже здесь их разместить, поэтому в конце XIX века вот этот корпус был надстроен еще одним этажом, и был частично надстроен прачечный корпус.
Да, а скажите, вот в этом корпусе, в который вот сейчас, о котором вы говорили, там какие-то следы вот иных времен, скажем, есть ли они? Вот это очень...
Это...
Нет, так важно
всё-таки. Это оказалось гораздо более интересно, чем мы даже по историческим материалам предполагали. Предполагалось, что где-то здесь, на плане, скажем, до перестройки монастыря, видно, что здесь стояло 2 корпуса. Но насколько они сохранились после разорения в начале войны 1812 года, и насколько они разорились и впоследствии, было неизвестно. И поэтому предполагалось, что здесь могли быть какие-то остатки постройки первой половины XVIII века.
Тоже очень древние же все.
Но когда освободили эти корпуса, и матушка Елизавета пригласила меня посмотреть эти нижние этажи этих 2 корпусов, я была совершенно потрясена.
Да.
Там сохранились палаты первой половины XVIII века, которые, ну да, какие-то, возможно, у них своды провалились, они утрачены, но часть этих палаток со столпами красивыми, с красивыми сводами, они там все есть.
Потрясающе.
И поэтому...
Вот строили на века.
Это как раз время, собственно, матушки Досифеи, ведь правда?
Ну, в том-то все и...
То есть, да, в данном случае это прямое указание, что вот, может быть, через реставрацию этих помещений можно приблизиться и к более глубокому...
Да я просто глубоко убеждена, что реставрация этих вот корпусов Г-образного и вот этого длинного дадут такой материал. Ну, одним словом.
Это еще впереди, да?
Это еще впереди. Одним словом, Господи, матушка Елизавета,
игуменья
меня...
наша, да.
Да, игуменья, матушка Елизавета, она меня, ну вот, совершенно одарила, можно сказать, этим даже разрешением и просьбой обследовать.
Это Господь через нее вас так одарил
ну,
и укрепил.
А как же? Потому что, в принципе-то, я в основном занималась более ранней архитектурой, 17-м, ну, до середины 18 века, и храмовой, и палат. Несколько да. мне приходилось делать. И вдруг я понимаю, что здесь для меня-то самое интересное, самое вкусное.
Ну, может быть, уже... с Божьей помощью, как говорит Антонина, матушка вас вновь пригласит и уже на
Вы
более
знаете,
серьезное.
Я-то уже вряд ли смогу очень полноценно этим заниматься, но там сейчас есть хороший молодой архитектор, уже достаточно опытный, и я надеюсь, что он все это сделает.
Но консультации вы же можете дать?
Давайте мы об этом не будем, потому что мне страшно даже подумать, что мне опять придется лазать по стройке. Ну, сами понимаете, уже возраст не тот, а на стройке ведь все время надо смотреть, что над тобой сверху, что у тебя под ногами, чтобы где-нибудь... просто не споткнуться, не упасть, чего-нибудь не свалить на себя. А это уже не совсем по возрасту.
Лидия Алексеевна, дорогая, ну, что такое возраст? Ради Господа, ради истины. Ну, он ее бережет, ангел пошлет.
Будем надеяться, пока уберегает и пока позволяет получать удовольствие от всей этой красоты.
Это красота. Скажите, а что было самым, ну, как бы сказать, трудным, самым труднопреодолимым в этой работе? С чем вы сталкивались, с какими трудностями?
Самое труднопреодолимое вообще во всей теперешней реставрации – это организация реставрационных работ. Ну, во-первых, далеко не всегда можно получить деньги на исследовательские и проектные работы. То есть, если на реставрацию храмов, во всяком случае, находятся и спонсоры, и помогает Министерство культуры, и вообще, так сказать, Москва помогает, помогают государственными какие-то структуры, то на проектные работы очень часто вообще никаких денег нет. Не положено.
Такие невидимые миру слезы, потому что это же не очевидно, это никому не
это,
видно.
Это, кстати,
да?
совсем очевидно, потому что многие сталкивались при реставрации храмов с тем, что, например, этим проектным каким-то организациям да. они выходили на грант, потому что занижали стоимость работы.
Ну, я уж не говорю про занижение стоимости работы для того, чтобы
выиграть.
Вот эта система тендеров, она приводит к тому, что выбирают государственные структуры, да и спонсоры очень часто тоже, именно тех строителей, которые как бы запрашивают меньшую сумму. Но сами понимаете, что если требуются высококвалифицированные работы, то человек, который объявляет себя каменщиком, и его берут задешево, эта организация, а он не знает, как кирпич перевязать
да.
в кладке, то, соответственно, да. качество работ в высшей степени бывает скверным.
Как говорят, дорого да мило, дешево да постыло. Вот.
Так вот, понимаете, да. именно поэтому очень часто тем матушкам, которые от монастыря курируют, вот все реставрационные работы, им очень часто приходится просто со скандалом заставлять переделывать или...
Ходит дороже, чем было бы изначально.
Или доплачивать из средств монастыря и спонсоров, которые матушки привлекают, на переделку этих работ. Вы полагаете, это легко? это такая затрата нервных сил.
Это вообще неправильно в корне. Вот тут...
Это в корне неправильно, но это данность, понимаете, через которую мы не можем перепрыгнуть. И именно поэтому очень часто начатые работы, вот как они недоделаны, у организации кончились деньги, она бросает и уходит, закрывает как бы в объеме, который сделан, и уходит. Пока будет новый тендер, пока придет новый пользователь, пока составит смету, пока то есть 5-10, памятник недоделанный стоит и снова разрушается.
Да, он же не законсервирован.
Ну, просто... про то и речь. И самое главное, что никто не отвечает за качественное выполнение всех работ, чтобы довести их до ума и до сдачи, вот чтобы это... можно было... Это ну, все.
Это может как быть... надо бесконечно толците и отверзиться, писать всюду.
Ну, понимаете, мы об этом говорим и пишем, и причем, ну ладно, мы рабочие лошадки реставрации, но пишут люди умные, в этом понимающие, желающие памятникам, чтобы все это было сделано как следует и сохранено, но пока это... непреодолимое препятствие. Денег мало.
Скажите, можем мы воспользоваться все-таки радио и попросить, может быть, людей, которые неравнодушны к истории нашего государства, к истории Москвы, к истории монастырей, и в частности нашего монастыря, совершенно великолепного, помочь в проведении, чтобы ансамбль Иоанна Пречистенского монастыря был достойно завершен в своих реставрационных работах?
Ну, во всяком случае, сейчас, поскольку именно из-за этого зависла реставрация и приведение в полный порядок построек вот этого западного двора,
да,
вот
да.
этих галерей, тут зал многофункционального использования, эта галерея не приведена еще окончательно в порядок. Это все надо закончить. И пока эти уже наполовину сделанные, не будут закончены, получить деньги на реставрацию этих громадных келейных корпусов нереально. Нереально. Во всяком случае, ну, на ближайший год или два это вряд ли удастся получить еще дополнительные деньги на это. Надо закончить вначале вот эти вот.
Ну да, вам это виднее, конечно. Но ведь это здание келейное, оно кому принадлежало перед
оно
тем?
Оно принадлежало высшей школе МВД.
Может быть, к ним обратиться?
Теперь уже там не живут. Им построили новый комплекс построек. Они честно передали эти все постройки. И там, надо сказать, что временно можно какие-то мастерские, ну, сделав какой-то косметический ремонт, временно перевести какие-то мастерские, какие-то подсобные помещения в эти корпуса. Но, в принципе, эти корпуса очень требует серьезного подхода, потому что, кроме того, что это большие объемы, при этом надстроенные двумя и даже тремя этажами кое-где, значит, надо все эти вопросы решать серьезным проектом. А проект вот такого объема, ведь проектные работы, они же оплачиваются от объема здания. Проект этот будет стоить очень дорого, тем более, что вначале надо заказывать техническое заключение о состоянии конструкции для того, чтобы понять, что, например, делать вот с этим корпусом, который выходит на улицу Забелина и который так плотно примыкает к колокольне западной, что когда шла реставрация этой западной колокольни, то пришлось договариваться с руководством школы МВД, чтобы они разрешили разобрать кусок вот этой пристройки.
Ну да, да, плотно было. Да. Лидия Алексеевна, но ведь смотрите, проведена уже такая прекрасная, совершенно колоссальная работа и очень дорогая, как я понимаю. Так неужели с Божьей помощью наше руководство монастыря и руководство, ну, и наше высшее начальство, так сказать, не завершим вот этот ансамбль достойно, и неужели не найдем? Ведь у нас так много всяких богатых людей, и людей, кстати, порядочных, которые любят свою историю.
Все правильно, но вы даже себе приблизительно не представляете, как и я, в современных стоимостях, сколько будет стоить только обмер, проект реставрации, проект реконструкции, разборка каких-то надстроек, все техническое обеспечение этих корпусов.
Это не одномоментно же, не одномоментно, потихонечку, с Божьей помощью.
Так вот,
Москва строилась.
Мы потихонечку и терпим все это. Только потихонечку. Потому что вот смотрите, вот перекрытие этого зала, который здесь был устроен.
Да-да, вот,
вот вы представляете.
Спортивный зал.
Да, там, вы представляете, сколько это работ. А это ведь одна очень небольшая.
Какое пространство огромное.
Ну вот здесь же открытый двор был, и он сейчас открыт, и он сейчас вовсю работает для прихожан городских. Но ведь для того, чтобы все это разобрать и все это привести в порядок, сколько потребовалось сил и денег, и знаний, и того, и сего, и пятого, и десятого.
Лиха беда начала, оно положено.
В любом случае, мы будем на это надеяться, и я думаю, что...
И молиться.
И молиться, само собой, разумеется. И я думаю, что новый наш проектировщик, человек очень заинтересованный в профессиональном своем развитии, все это спокойно одолеет. Мне уже вряд ли. Я говорю, что мне вряд ли удастся все это увидеть в отреставрированном виде. Хотя там сохранилось в санатории большое количество подлинных деталей не только первой половины XVIII века, вот от этих келий, остатков, но и сохранилось большое количество подлинных деталей, карнизы, какие-то арки, какие-то стены.
Детали какие-то.
Какие-то стены, и, возможно, где-нибудь даже и росписи откроются под
забелкой.
Ну, вы к этому уже причастны, уже милость Божия, что
вот,
вы это
ощутили. И это уже само по себе дает надежду, что и эти все помещения тоже будут отреставрированы в самом, что ни на есть, лучшем виде.
Господи, помоги. Я вас очень благодарю и, конечно, надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. И я думаю, что привлекать вот, людей, может быть, вы порекомендуете, с кем можно будет в следующий раз продолжить эту интереснейшую тему. То
я думаю, что когда пойдут работы вот по этому корпусу, то вы пригласите нового проектировщика.
А как его зовут?
Его зовут Константин Андреевич Черемисинов.
Обязательно. Хорошо.
Пригласите его, и когда он вникнет в это и уже будет делать проект реставрации, то с ним можно будет очень даже хорошо на эту тему поговорить.
С вашей помощью мы выйдем на него, правильно?
Ну, будем надеяться, что все будет
потому что мне
так,
было,
как вы задумали.
Мне было трудно вас уговорить. Это только благодаря матушкам моим и вашим любимым.
Моим любимым матушкам.
Да, я с вами совершенно это разделяю. Потому что надо сказать, что я видела много монастырей, побывала и много матушек. Но таких матушек, как в нашем монастыре, я еще не встречала. Дай Бог им доброго-доброго здоровья.
Конечно.
И вам доброго здоровья.
Спасибо, Господи.
И сил, и надеюсь на встречу.
Ну, будем надеяться, что все будет так, как мы сами захотели, чтобы это не закончилось и не повисло в воздухе на много лет, как повисло, например, на Симоновом монастыре.
Да. Да, да.
И сейчас только надо надеяться, что здесь будет немножко по-другому.
Богу содействующую. Благодарю вас, дорогие наши собеседницы. Напоминаю, что в эфире была программа «Монастырь на Ивановской горке. Страница истории». И сегодняшнюю передачу инокиня Ольга Гобзева провела в беседе с замечательным реставратором, архитектором Лидией Алексеевной Шитовой.
Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.
Спасибо, Господи.